Значит, мы с вами в прошлый раз, в прошлую субботу, закончили 17 главу книги Откровения. Тема, как вы знаете, это исследование пророчеств на последние дни. Все, что касается с предсказаниями Библии, относящимися к последнему времени, то есть ко времени, в которое мы с вами живем. И тема наша, ну, будем говорить, продолжится сегодня. Я думаю, уже как говорил вам вчера, что думаю, что сегодня мы уложимся и закончим эту тему, да. А уже следующая суббота, именно суббота, да, будет посвящена вопросам, которые у вас возникли и которые вы мне задавали в чатах, писали, относительно вот этих пророчеств, которые мы с вами исследуем, да. Поэтому следующая пятница будет вопросы и ответы, но там будут вопросы самые различные в пятницу, да. А в субботу именно по теме, связанной с пророчествами на последнее время. Так что вы это имейте в виду, да. Слушайте внимательно, какие вопросы будут у вас появляться, фиксируйте их, да, и я потом на них буду отвечать. Значит, мы сегодня продолжаем исследование этой пророческой темы, относящейся к последнему времени. Ну, прежде чем мы с вами приступим к исследованию пророчества 16 главы, в которой говорится о семи последних язвах, я немножко хочу как бы подытожить то, о чем мы с вами говорили на протяжении последних нескольких суббот. Что я хочу сказать? Значит, ну, первое, хочу зацитировать выражение одного небезызвестного человека, занимающего достаточно высокий пост, известный человек во всем мире, да, относительно вот этого последнего времени, и если будем говорить конкретно, относительно вот этого экономического кризиса, во время которого мы с вами живем, да, вы помните. Я вам цитировал, сейчас не могу вспомнить, или Ротшильд это сказал, или Рокфеллер, да. Большой разницы нет. Это, в принципе, одна когорта, одна компания, да. И кто-то из них сказал такие слова: все, что нам необходимо для того, чтобы мы пришли к мировому господству, чтобы мировая власть стала принадлежать нам, мы должны сделать глобальный всемирный кризис. Кризис, который закончится развалом экономики всего мира. Я вам уже говорил на эту тему, да, что в принципе кризис как таковой, вот нам это объясняют научными путями какими-то, при помощи выдуманной евреями науки экономики, это не наука, это вообще игра, знаете, как иногда наперсточники играют, или игра в дурака, с расчетом, что кто-то чего-то не понимает, да. Но кризис, когда заводы есть, когда, казалось бы, пожалуйста, работайте, производите, все можно делать, но когда в один день происходит обвал какой-то валюты, допустим, того же доллара, да, когда падает национальная валюта, или там взлетает, это падает, когда вдруг заводы полны продукции, выращено и полно продукции, и вдруг становится кризис, вы понимаете, ну не может в один день так произойти. Я пример такой приведу. Ну, человек имеет там участок земли, выращивает, у него есть там в подвале заготовки на целый год, да, того, что он вырастил. Ну, как у вас будет кризис? Вы выращивали, я не говорю, там непогода какая-то, да, может быть такое быть. Катаклизмы какие-то в природе неестественные. Но у вас вот все есть, и вдруг вы нищие. Одно может произойти. Ну, погреб завалило и побило все банки, смешало с землей, с камнями, да? Ну, воры обворовали, понятно. Но были деньги, вопрос, куда они делись? Просто изымаются деньги из экономики. Людям нужно заплатить деньгами, как бы, да, потому что нас привязали к деньгам. Но денег нет. Происходит, будем говорить, переоценка валют, рост одних, обвал других, да, и казалось бы, и заводы есть, и продукция есть, и электричество есть, и люди есть, и, пожалуйста, работайте. И вот происходит вот такое в мире, да. Так вот, кризис, я вам говорил, закончится, то есть, я уже говорил вам, сейчас я прочитаю цитату одного выдающегося человека, и вы поймете, что я не с пальца это высосал. Хотя я хочу сказать, эту цитату я буквально недавно прочитал, да. Я ее раньше не читал. Но судя по тому, к чему тенденции наши мировые движутся, да, я это понимал. Я часто говорил, для того, чтобы в мире был новый мировой порядок, чтобы люди согласились на него, в мире сначала нужно создать мировой беспорядок, хаос. Должна быть нестабильность в экономике. В экономике должна быть, да? Должно быть в умах, в сердцах людей неспокойствие. Должна быть неуверенность в завтрашнем дне. Должно происходить вот на земле вот такие вот гадости, катаклизмы, болезни, что хотите, да? Дети должны быть непослушные. Муж с женой должны грызться постоянно, да? Чтобы люди выстрадали, чтобы люди взвыли и сказали, да сколько же это будет твориться? Да когда же уже будет порядок? Да пусть хоть Гитлер, я вам говорил, хоть Сталин, пусть кто угодно будет, но пусть кончится вот этот бардак, в котором мы живем, да? Это я вам рассказывал своими словами, исходя из определенной духовной логики, да? Чтобы был новый мировой порядок, люди должны захотеть, чтобы он был. А чтобы они захотели, их нужно взять за горло и долго-долго душить всяким способом, экономическим, политическим, моральным или аморальным, да? Чтобы люди сказали, пусть кто хочет, приходит к власти, только пусть будет порядок, какая-то стабильность, да? Сейчас я вам прочитаю выражение. Это речь одного небезызвестного человека. Зовут его Збигнев Бзежинский, как и Генри Киссинджер. Это тоже один из бывших госсекретарей Соединенных Штатов Америки. Как и Киссинджер, так и Бзежинский. Это верхушка, это элита американская. Это люди, входящие в мировое правительство. Это люди, которые занимают руководящие в этом правительстве положение, да? Так вот, 4 июня 2009 года Збигнев Бзежинский, занимающий сейчас пост главы Комитета по международным отношениям в Конгрессе Соединенных Штатов Америки и играющий роль советника Барака Обамы. Вот что он сказал. Этот кризис, когда тогда он начался, помните, да, нам рассказывали, кризис начался из-за того, что где-то какой-то один еврейский банк там что-то с ипотекой не справился, да? А потом пошел обвал всей экономики по всему миру. Я говорил, ну это глупость, ну банк упал, пусть падает, как говорится. Но вся экономика пошла, нам говорили, кризис, но там прогнозировались, когда кончится, когда не кончится, потом первая волна, потом вторая, потом третья. Обратите внимание, сейчас уже про волны не говорят, а так вот цены растут, 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 то есть людей, как говорится, с них выжимают все возможное, да? Так вот смотрите, он сказал, этот кризис не закончится ни в августе. Заметьте, он сказал 4 июня 2009 года, в июне месяце, да, это тогда кризис начался. Этот кризис не закончится ни в августе, ни в сентябре. Обратите внимание, он когда это сказал, а мы сегодня в 2013 году читаем это. Ни в сентябре, ни в октябре, ни в ноябре, ни в 2010 году, ни в 2012 году, ни в 2015. Этот кризис не закончится никогда. До тех пор, пока мы не достигнем своих целей. Слушайте, мы, он себя тоже туда относит, к тем, которые цели эти ставят для себя. Значит, этот кризис не закончится никогда до тех пор, пока мы не достигнем своих целей. Наши цели вам хорошо известны. Единое мировое правительство. Вот что нам нужно. И оно будет сформировано. Нравится вам эта идея или нет? Вы слышите, да? Нравится, не нравится, можете голосовать, можете не голосовать. От вас ничего не зависит. Мы строим, мы делаем, вы сидите, как говорится, на барже, которую захотим потопим, захотим оставим на плаву. Нравится вам или не нравится это, мировое правительство будет сформировано. Вы сами, слушайте, как сказано, вы сами нас об этом попросите. Это обратите внимание. Речь Бзижинского. То есть вы, люди, сами нас об этом попросите. Речь не идет о тех, кто делает это все, да? Кризисы и устанавливает новый мировой порядок. А речь, как бы, обращена к кому? Вы, люди, быдло, извините, как мы читали, да? Вы сами нас об этом попросите. Потому что дальше будет только хуже и хуже, хуже и хуже. Вы обратите внимание. Человек говорит это сознанием дела. Он-то уж знает. Он-то один из режиссеров этого мирового кризиса, ну и нового мирового порядка. Он-то знает, что говорит. Будет хуже и хуже, хуже и хуже. Теперь слушайте. Скоро вы поймете, что так называемый кризис, вот, о котором мы только что говорили и во время которого живем, еще даже не начинался. Обратите внимание, что это, как говорят, цветочки, ягодки будут потом. Это не кризис, дорогие мои. Это управляемый хаос. То есть искусственно созданный кризис. А кризис, как вы понимаете, хаос. Нет ничего закономерного, нет ничего стабильного. И дальше написано. И далеко не многие из вас увидят, чем он закончится. Заметьте, почему так написано. Далеко не многие из вас увидят. То есть, другими словами, вас живых не будет. Вы увидите начало. В середине коньки откинете, или, как говорят, ласты сплетете, да? А чем закончится, вы можете даже не увидеть. Дальше. Общество еще слишком далеко от того, чтобы не только принять идею единого мирового правительства, но и увидеть в новом мировом порядке свое единственное спасение. То есть, заметьте, мир, общество, цивилизации еще не готовы, вот, как говорится, с распростертыми объятиями попросить, пожалуйста, мировое правительство, садитесь в эти, на свои престолы, в свои кресла. Мир еще как бы не готов. Они еще не видят, что наше спасение именно в этом мировом порядке. Поэтому сначала мы должны привести, слушайте, мы должны привести общество в необходимое для этого состояние. То есть, как говорится, сформировать устойчивое мнение, которое будет, как выше мы прочитали, да, потребует народ, сам попросите, чтобы был установлен новый мировой порядок. Значит, мы должны привести общество, заметьте, общество, не Америка имеется в виду, не Россия, ни Франция, ни Вьетнам, ни Китай, весь мир, и речь идет о всем мире. Для этого нужно гораздо больше, чем экономический паралич. Заметьте, кризис – это еще кризис, а паралич – это обездвиженность полная, да? Заметьте, для этого, чтобы общество мы привели к пониманию, к состоянию, чтобы они захотели мировой порядок, да? Заметьте, для этого нам нужно гораздо больше, чем экономический паралич. Слушайте, нужны войны, голод и эпидемии по всему миру. Я думаю, комментарии излишни, правда, да? Я этого не читал, это буквально я вчера нашел в одном источнике, да? Что для этого нужно? Ну, смотрите, полный набор: войны, голод, эпидемии, ну, крах экономический, обвал там национальных валют, дефолты, да, там, ну, что хотите в этом плане. Далее, вот эти революции, всякие оранжевые перестройки. Заметьте, все это должно, тут и геномодифицированные продукты и так далее и тому подобное. Заметьте, мы вас должны уничтожать, вы должны умирать, кто живые должны пищать. И в конце концов допищаться до того, что сказать: господа хорошие, возглавьте нас, пожалуйста. Сотворите новый мировой порядок. И, кстати, хочу сказать, обратите внимание, кризис и все это, всем этим процессом, кризисами, войнами, беспорядками, хаосом, обратите внимание, управляют извне. Но пример приведу. Кризис в России, кризис на Украине. Кого винят, когда кризис на Украине? Правительство Украины. Кого винят в России? Правительство России, президент России. То есть обратите внимание, как все сделано. Всю экономику всех стран мира вяжут воедино. Для чего? Я не раз говорил, для того, чтобы вот этот мировой кризис не затронул страну какую-то, в частности взять ту же Россию, выбросить в один день все доллары за границу или на них закупить, в крайнем случае, товар, и чтобы ни одного не осталось. Оставить рубль и прекратить долларовую покупку, продажу и общение со всем экономическим миром. И пусть тогда валятся все эти банки, пусть валится весь мир. Солнышко есть, земля даст хлебушек, природные ископаемые есть. Но только не быть увязанным в мировую экономическую систему. Не нужно то ВТО, не нужны те доллары, которые вот нужно сначала достать, чтобы потом за них что-то купить за границей. Но здесь и ВТО, здесь и единая экономическая система, здесь и мировая финансовая система глобальная, да? Здесь и все банки повязаны, как мы уже с вами рассуждали, под эгидой или под руководством Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки. И заметьте, во всех странах мира практически банки частные, те, которые должны были быть государственными и которые считаются вроде бы как государственные, являются частными и, заметьте, независимые от того государства, в котором они находятся. Все это сделано, все это продумано настолько мудро, я имею в виду мудро не в хорошем плане, не по-божьему, а по-сатанински, но мудро, с головой, с большой головой, да? Всех повязали, всех переплели. Знаете, вот эти инвестиции для чего делаются? Американские в России, российские там. А теперь попробуйте развязаться. Начните выступать против них. А ваши же инвестиции там, а вам раз скажут: а вложили деньги, а назад ничего не получите. Вот это же происходит, что народы с народами смешиваются, что нации сегодня уже нет. Нигде никакой. Для чего? А вдруг кто-то начнет что-то возмущаться, а уже нации нет. Еще 30-50 лет, так если Земля бы существовала, это уже прогнозы. Страны Европы будут мусульманскими, и основная масса населения за 50-80% уже будут мусульмане. И другие национальности, но это не будет европейская, европеоидная раса. Все умно, все планомерно, все продумано, да, для того, чтобы всех, как говорится, загнать в одну петлю и затянуть. К чему я это говорю? Значит, вы поняли, да, что должно быть на нашей земле? Эпидемии, голод, войны и так далее и тому подобное. Сегодня мы будем с вами читать 16 главу Откровения, а там как раз язвы. И эпидемии, и войны, Третья мировая война будет, да? И что хотите? Все беды. Помните, да, когда я вам говорил, и когда мы с вами рассуждали по поводу Матфея 24 главы, я вам говорил о том, что, вы знаете, раньше я так понимал, когда Библия нам говорила, да, вот я прочитаю, в частности, Матфея 24 глава, 6 по 8 стих. И также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, слова Христа за 2000 лет, так приблизительно, да, были сказаны. «Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец». Вот заметьте, конфликты, вечно тот Ближний Восток, мусульманские страны колотят, натовские страны лезут, навязывают вот эти 10 рогов, 10 царей, которые будут способствовать новому мировому порядку. Они там воюют, лезут, вечно их интересы там находятся, да? Так вот, я раньше понимал, что это так, естественно, войны, естественно, болезни, естественные там бедствия, да? А вот я вам прочитал, да, только что, вот, речь Бзижинского, да? И я хочу сказать, я уже давно стал посматривать на то, что да не так все это будет просто, как может быть, мы по простоте думали или думаем, да? Христос предупреждал, будут войны, военные слухи. А я вам прочитал, а тут планируют. Причем по полной программе планируют, да? Дальше. «Восстанет народ на народ, царство на царство». И дальше, смотрите. «И будут глады», то есть голод, видите? Бзижинский говорит, голод нужен, да? «И будут глады, моры», это как бы моровые язвы, это как бы болезни, заболевания, то есть типа чумы, холеры, оспы и т.д. и т.п. «И землетрясения по местам». Все же это начало болезней. Это я к чему хочу сказать. Вот как можно понимать, там 30 лет назад одни и те же стихи, проходит время, что-то ты узнаешь, что-то начинаешь понимать, что не все так просто и не так естественно, как мы так иногда думали или как нас учили, происходит в этом мире. Что эти процессы управляемые извне, что в этих процессах уже все продумано, и что тут человек прикладывает и ум свой, и руки свои, извините, корявые, которые творят вот эти бедствия на земле, да? И кризисы, и заболевания, и чего хотите. Так вот, Христос предупредил. Вот войны, вот военные слухи. Восстанет народ на народ, царство на царство. Смотрите, что происходит. Будет голод, и не один. Вот речь выдающегося человека. Будут язвы, болезни, землетрясения. Пожалуйста, посмотрите. Следующее место, 24 глава, 24-25 стих. Это то, о чем мне тоже хотелось бы вам сказать. Мы когда с вами читали, ну ладно, я прочитаю этот стих, эти два стиха, да? Значит, «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки». Обратите внимание, это тоже предсказано Христом о том, что в конце, перед вторым пришествием, да, восстанут лжехристы и лжепророки где? На земле, среди людей, ну, естественно, среди верующих в основном, да? Восстанут лжехристы и лжепророки, и слушайте, дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Заметьте, для того, чтобы новый мировой порядок установился, так как в зверя из моря входят, вы помните, 7 голов, которые суть мировые религии, которые подразумевают вообще, будем говорить, все религиозные общества и движения нашей планеты, да? То есть это о верующих речь идет, я не говорю какие, но верующие, да? Они будут входить в эту систему, и они будут способствовать вместе с 10 царями тому, чтобы новый мировой порядок был установлен на нашей планете. Так вот, политики это политики, а верующие, обратите внимание, они породят, извините, как бы порождения такие сотворят, да? Лжехристов и лжепророков. И обратите внимание, я вам говорил, когда читали мы с вами 13 главу, что дракон, то есть сатана, дал силу и власть и престол зверю из моря. Далее, зверь из земли говорит как дракон. Обратите внимание, кто за этими силами будет стоять. Сатана, как говорится, прямым текстом сказано. И верующие, которые будут способствовать новому мировому порядку, обратите внимание, в кого будут веровать. в того же дракона, в того же сатану. И мало того, что будут поддерживать и веровать, да? Заметьте, тот сатана, которую люди будут почитать за Христа, за Бога истинного, да? Тот сатана будет что делать? Через лжехристов и лжепророков, через вот эти семь голов на этом звере из моря, смотрите, будут давать великие знамения и чудеса. То есть будет проявляться сверхъестественная сила. Для чего? Чтобы прельстить, то есть обмануть, если возможно, и избранных. Заметьте, деталь какая. Знамения и чудеса на кого рассчитаны? На людей, которые глубоко не вникают в суть процессов, которые не понимают, что же главное в религии. Я уже говорил вам, мораль освящения – это вопрос первостепенной важности. От этого счастья, благополучия на земле зависит, от этого зависит, пройдем ли мы свободно в вечность воротами или нас туда не пустят. Понимаете, да? Это вопрос первостепенной важности. Но есть люди, которые гоняются за знамениями и чудесами. Им нужны исцеления. Обратите внимание, это говорит о том, что уже человек сбился с пути здравомыслия и рассудительности. Ему надо чудеса, ему нужны знамения, ему нужен огонь с неба. Дай нам знамения. Люди, которые хотят определить свой путь и распознать, что он якобы божественный, и которые для этого понимают, что нужны только знамения и чудеса. Я хочу сказать, эти люди уже находятся на ложном пути. Люди, у которых вера зиждется на знамениях и чудесах, заметьте, это те люди, которых сатана разведет, ну просто, извините, как говорят у нас, как лохов. Почему? Надо не забывать, что сатана, бывший осеняющий Херувим, это величайший из ангелов, который обладает сверхъестественной силой, и он сам, и его ангелы. Поэтому чудо сделать и знамение для него проще простого. Нет ничего более простого, чем сотворить чудо. А для нас, людей, ограниченных плотью, жизнью, болезнями и так далее, да, чудо – это уже, как говорится, сверхъестественное какое-то проявление. И у нас склонность такая – раз чудо, значит, от Бога. Я говорю, если чудо, то значит, от Бога. Это говорит о том, что нас хорошо обработали, что у нас голова уже давным-давно отсутствует. Так вот, я что хочу сказать. Нас еще ожидают. Не просто там гонения, кризис, да, величайший обман, сопряженный именно с чудесами и знамениями, и поэтому вы должны понимать, что то, что сегодня происходит в религиозном мире, я буду говорить в христианском, в частности, да, вы знаете, харизматия, говорение на непонятных языках, стремление к пророчествам, неважно каким, лишь бы что-нибудь, да, извините, говорить, да. Дальше. Чудеса, знамения и знание бесов, что практикуется в харизматии. Все, за всем этим стоит, будем говорить, не Бог, а сатана. То есть эти люди, подчиняясь действию духа, как они понимают, Божьего на самом деле, сатаны, да, они начинают понимать, когда говоришь, а вот в Писании так написано. Писанию написано было, отвечают, 2000 лет тому назад. А это свежее действие, свежее влияние Духа. Это Бог напрямую со мною говорит. Обратите внимание. Должна быть определенная публика с определенным складом ума, чтобы повестись за действием Духа, объясненного для них, что это Божьего, а на самом деле для них непонятного, да? Устранить Писание, устранить здравомыслие и пребывать в какой-то такой, ну, эйфорийный, в каком-то таком эйфорийном состоянии. Люди, которые говорят на языках, вы обратите внимание на взгляд этих людей в момент, когда они говорят. Они в состоянии нирваны. Я не раз так вспоминаю, наркоманы прощаются, говорят, до встречи в нирване. Ну и кто видел глаза наркомана, вы понимаете, дальний свет, какая-то такая прострация, какой-то такой склеротический взгляд, да? Я не раз наблюдал за харизматами в момент, когда они падают, там, когда на сцену выходят и на них возлагают руки, когда они начинают говорить, когда кукарекать, говорить я имею в виду на иных языках, когда кукарекают, гавкают, мяукают, да, и так далее и тому подобное. Это просто безумие, это просто издевательство сатаны над людьми, при этом создается видимость, что вот, смотрите, сила Божья, как говорится, воочию. Невооруженным глазом видно. Поэтому харизматия, обратите внимание, она проникает и в православие, она распространяется среди католиков. Я уже не говорю харизматы, пятидесятники, это и в среду баптистов проходит, это и среди адвентистов появляются. То есть, это чума, это зараза неспроста идет. Неспроста этих извините, религиозных воротил финансируют, неспроста их засылают туда, идите, проповедуйте Евангелие всей твари, и неспроста они цитируют последнее время, излию от духа моего на всякую плоть, извините, на встречную, на поперечную, да, излию, вот пророчество, вот я говорю, вот живой посланник от, с небес, от Бога, да, раскрывайте рот, говорите что-нибудь, выходите на сцену, человек говорит, у меня не получается, говори что-нибудь, сейчас оно сойдет, говори, говори, раскрывай рот, коль с мозгами плохо. И вот так людей эта сила захватывает. Харизматия, извините, как знаете, рассол в бочке с капустой, все пропитывает. А потом вот они лжехристы будут, а потом вот лжепророки будут, а потом будут чудеса и знамения. Ведь это тоже сатана, чтобы люди были орудиями, чтобы люди воспринимали эти чудеса, и их нужно подготавливать. И вот эта подготовка сегодня происходит. Поэтому одним из признаков и одним из событий это в религиозном мире будут чудеса и знамения. Я вам говорил, иные языки среди всех колдунов и среди всех шаманов самых, как говорится, отдаленных племен и затерянных племен где-то на окраинах нашей планеты. Это сплошь и рядом. На иных языках говорят и на восточных религиях, и в каких хотите. Это, заметьте, как стихия этого мира распространяется. И это говорит о том, что сила одна и та же. Если колдун говорит... Если шаман говорит на иных языках, и пятидесятник на таких же языках, ну, я хочу сказать, нужно просто иметь элементарное здравомыслие, чтобы понять, тут что-то не то. Шаман и христианин. А я говорю, теперь подумайте, почему Всемирный совет церквей, и там, извините, кого только нет. И шаманы, и колдуны, и маги, и христиане разных мастей, и индуисты, и буддисты, и мусульмане, и кто хочет. В 13 главе книги Откровений, 14 стих мы читали с вами. Чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, обратите внимание, речь идет о Соединенных Штатах Америки, о стране, ну, вроде бы пока что так, будем говорить уже это так относительно, конечно, протестантской, то есть христианской, да? Так вот, об этой стране сказано, чудесами, которые дано было ему, то есть зверю из земли, Соединенным Штатам Америки, творить пред зверем, то есть из моря, он обольщает, опять обратите внимание, обманывает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жил. То есть, мало того, что будет экономический кризис, мало того, что людей будут душить, чтобы они хотели, да, нового, захотели нового мирового порядка и... ну, как говорится, проголосовали, да, так еще и религиозная, будем говорить, среда будет обрабатывать, будет по полной программе, заметьте, чудесами обрабатывать, вот знамение с неба, что этот новый мировой порядок, это от Бога, и вот чудеса, которые это подтверждают. Дальше. Мы с вами читали из 2 Фессалоникийца, 2 глава, с 1 по 12 стих. Я с 9 стиха, сейчас из этого же, этой главы, да, прочитаю. Значит, того, которого пришествие, заметьте, имеется в виду, вот того человека греха, сына погибели, который сядет на престоле Божьем, выдавая себя за Бога. Того, которого пришествие, слушайте, по действию сатаны, опять обратите внимание, почерк один и тот же. Будет со всякою силою, обратите внимание, не просто, когда будет воцаряться вот этот царь-деспот, как мы уже говорили, да, то, заметьте, не просто чудеса и знамения, а, заметьте, со всякою силою, то есть это уже говорит о масштабном проявлении этой силы, о каком-то особом проявлении силы сатаны, да, будет со всякою силою, дальше, имеется в виду, и со всякими знамениями, и со всякими чудесами, и одно слово прямо говорит, ложными, потому что сатана за этим будет стоять. И дальше. И со всяким, то есть самыми разными способами, да, со всяким неправедным, то есть неправильным, ложным обольщением, обманом, заметьте, погибающих, люди погибающие, люди, не стремящиеся к морали, люди, не задумывающиеся над своей собственной жизнью, над своим состоянием, над тем, что происходит в мире, люди, не вникающие в Писание, обратите внимание, они называются погибающие. Так вот, именно вот эта категория, почему я говорю, верующих не учат думать, потому что умными, мыслящими людьми невозможно управлять. Они никогда не будут стадом баранов. Так вот, их оболванивают, их приучают не думать, их приучают веровать, говорить «Амен», да? И они поэтому прошли вот этот курс молодого бойца, курс промывания мозгов, превратились в погибающих. И вот они погибающие, они будут обмануты. И заметьте, за что? За то, что не приняли любви истин для своего спасения. За то, что не приняли обличения. За то, что не захотели распрощаться с грехами. За то, что не захотели слышать голос Святого Духа, который обличает, любит нас истинно, любит нас Бог. Поэтому обличает и не хочет, чтобы мы остались в этом греховном состоянии. За то, что не приняли любви истины. За то, что не захотели освящаться. Зато клюнули на чудеса, и зато будут обмануты. И за сие, заметьте, за что за сие? За такое упрямое состояние пошлет им Бог действие заблуждения. То есть допустит. Сам уйдет, коль его не слушает Бога, да? Допустит сатану. Как я говорил, святое место пусто не бывает, Бог отошел, сатана займет это место. За сие Бог пошлет действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все, обратите внимание, приговор, осуждены будут все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. Ну, что еще хочу сказать. Это тоже события, которые будут происходить. Когда мы говорили о 144 тысячах, да, я как бы особенно на это не делал акцента, да, я больше говорил, что за люди, какая проповедь, но тем не менее я говорил о том, что и сила Божья тоже будет проявляться через народ Божий. Я когда-то, это уже было достаточно давно, да, когда производили записи, вы знаете, есть 86 тем, да, на диске. И там я говорил такие мысли, что выход евреев из Египта был ознаменован определенными событиями, да, и действиями. Вы помните, да, что для того, чтобы Израиль вышел из Египта, да, потребовалось проявление божественной силы. Чудеса были определенные, да. Казни египетские были, да, Бог допускал проявление чудес, чтобы при помощи этих знамений показать евреям, выходите, я с вами, и египтянам показать, не дергайтесь, потому что будет плохо. Но вы помните, волхвы египетские, да, жрецы, они тоже производили чудеса, но до определенной, как говорится, поры или до определенного момента. Но и те, и другие проявляли чудеса. И выход истинного Израиля, уже не того Израиля, не евреев по паспорту и по национальности, а Израиля как победителя над грехом. Я уже говорил на эту тему, повторяться не буду. Всякий побеждающий грех, согласно Библии, называется Израилем, истинным Израилем. Потому и написано в Римлянам 11 главе Павлом, весь Израиль спасется. Так вот, когда истинный Израиль будет выходить из Вавилона, я уже подчеркиваю, да, то будет проявление тех же самых событий, что были когда-то проявлены при выходе Израиля из Египта. То есть, будут также казни, о которых мы сегодня будем читать, семь последних язв. Бог как бы даст понять, мой народ выйдет. Мой народ останется. Я не допущу гибели. То ветхозаветний был, как говорится, факт. Он был своего рода прообразом будущих событий. Да? Далее. Мы уже с вами сегодня прочитали. Что будут знамения, чудеса, огонь с неба на землю будет низводиться для обмана людей. И будет излито. Мы с вами говорили, был дождь ранний в Израиле, был дождь поздний в Израиле. Ранний дождь в начале жатвы. Вы помните, жатва началась с момента, как Христос умер за человечество. Да? Первая ранняя церковь, первая христианская. Были чудеса излития Святого Духа. И я хочу особенно подчеркнуть внимание, что до тех пор, пока христиане первой христианской церкви не пришли к тому единству взаимопониманию, до тех пор, пока они не стали, чтобы у них стала одна душа и одно сердце, до тех пор, пока у них не стало все общее, заметьте, этой силы не было. Сила проявилась, когда люди пришли к той чистоте. Заметьте, сегодня к чистоте не ведут, сегодня об этом говорят, что это вообще невозможно. А чудеса будут проявляться. Это, вот я для чего это говорю? Чтобы мы поняли, кто будет стоять за этими чудесами. Там, где нет святости, там нет Бога. И там нет божественных чудес и силы сверхъестественной. Божественной. Где нет святости, где есть заблуждение, где есть обман, где есть контакт с оккультными силами, там будет проявляться сила. Только совершенно другого Бога, как я говорю, с маленькой буквы, Бога века сего. Так вот, в последнее время, а опять церковь, вы помните, когда я говорил про 144 тысячи, они поют как бы новую песню, я говорил, песнь любви. Та любовь, та чистота, которая была в первой христианской церкви, со временем была забыта христианами. Со временем стало вырождаться, но в конце произойдет возрождение вот этой первой христианской любви. И 144 тысячи будут петь как бы новую песню. Вы поняли, почему как бы? Она не новая, она старая, но просто была на длительное время забыта. Так вот, опять народ Божий придет к чистоте, и опять проявится сила Божьей, Божья сила. Будут исцелять, будут совершаться чудеса, будут и воскрешаться мертвые, да, хромые будут ходить, слепые будут видеть, глухие будут слышать, прокаженные будут очищаться. Но для этого должны появиться люди опять с особой святостью. Мы уже на эту тему говорили. Так вот, на этих людях будет излита тоже сила Святого Духа, и они тоже будут творить чудеса. А теперь я хочу сказать, обратите внимание, какая у нас должна быть голова, какой должен быть проницательный ум, когда одни творят от имени Бога, и другие от имени Бога чудеса. Как отличить? Заметьте, если мы не понимаем основных отличительных признаков, где и как проявляется сила Божья, а где сила сатаны, то я вам хочу сказать. Наша неподготовленность, наша примитивность, наше примитивное суждение не позволит разобраться, а значит у нас будет великий шанс клюнуть на чудеса и знамения ложные. Так вот, я хочу прочитать. Это книга пророка Иеиля, 2 глава, с 28 по 32 стих. Я прочитаю стихи, я вам сейчас покажу, почему это относится именно ко второму пришествию. «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть». Заметьте, на всякую плоть, я уже сказал, извините, выражение может не очень красивое, да, не на всякую встречную и поперечную, не на всех подряд верующих, а на всякую плоть из той среды того моего народа, который примут истину об освящении. Кто будет моим истинным Израилем, то из этой среды на всякую плоть я излию от Духа моего. Вы поняли, о чем я говорю, да? И дальше. И будут пророчествовать сыны ваши. То есть, заметьте, пророчествовать, что будут и говорить, Бог будет открывать, и что будет вот впереди. И будут пророчествовать, потому что, чтобы говорить о том, что было когда-то предсказано, и чтобы понять, что вот оно сейчас сбывается, да, я уже говорил, тоже нужно иметь пророческий дар. Помните, дух пророчества, есть такое выражение в Откровении. Значит, будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Дальше. Старцам вашим будут сниться сны. Речь не идет про любую церковь и про любых старцев и сынов и дочерей. Вы поняли? Идет речь именно об истинном Израиле, о людях, стремящихся к святости, о людях, Царство Божие внутри этих людей находится. Старцам будут вашим сниться сны, и юноши ваши будут видеть видение. А также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего. И покажу знамения на небе, обратите внимание, да, то есть проявление силы Святого Духа, а потом будут знамения, которые будут говорить о признаках конца. Покажу знамения на небе и на земле. Вот мы будем сегодня с вами читать 16 главу Откровения, да, вы это еще раз увидите более подробно, да. Покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь и столпы дыма. Солнце превратится во тьму и луна в кровь. Теперь слушайте. Прежде нежели наступит день великий и страшный. Если более верхние стихи, 28-29, да, некоторые говорят, это вот речь идет о первой христианской церкви. Можно и так понять, но вот стихи 30-31, да, говорят о том, что это относится к последнему времени. Первое пришествие Христа, там не было дня Господня великого и страшного. Тот день был великий и радостный. Мессия пришел, Спаситель родился. Есть надежда на спасение. Погибели, можно сказать, нет, потому что есть путь для спасения. А здесь вот сказано, знамение на небе и на земле, кровь и огонь и столпы дыма. Дальше. Солнце превратится во тьму. То есть, средь бела дня солнце не даст света. Луна будет как будто бы кровавого цвета. Прежде чем наступит день великий и страшный. Почему день Господень называется великий и страшный? Потому что закончится наше существование на нашей планете чем? Сначала тирания мирового, нового мирового порядка во главе с царем-деспотом, да, и с мировым правительством. Дальше. Семь последних язв начинаются. И дальше. Кто погибает от язв, кто остается в живых, погибают, мы будем читать, будут убиты духом уст, исходящим из уст Христа, да? То есть, другими словами, пришествие Христа будет чем сопряжено? Вся планета разрушена после семи последних язв, включая величайшее землетрясение, какого не было на нашей планете, да? Дальше. Армагеддон, Третья мировая война атомная будет, да? Земля будет укрыта трупами. Понимаете, почему написано? И народ Божий на фоне вот этого хаоса будет возноситься навстречу Господу. Поэтому и называется «День Господень великий и страшный». знамения на небе и на земле будут, в воздухе и на земле, да? Кровь, огонь, столпы дыма. И заметьте, 32 стих. И будет всякий, кто призовет имя Господне. Обратите внимание, не так, как сегодня объясняют, кто призовет имя Господне. То есть, Господи, я хочу спастись. Собака, я говорю, извините, тоже хочет спастись. Тут речь не о том, что мы устами призовем имя Господне. Вы помните, не всякий, говорящий мне Господи, Господи. Это то же самое. Вот призывает имя Господне. Имеется в виду, кто призовет имя Господне, в имени выражен его характер. Кто захочет уподобиться имени Господа. Кто захочет, чтобы на его челе было начертано имя Господне, то есть запечатлен характер Господний. Всякий, кто призовет имя Господне с желанием освятиться, с желанием уподобиться, а для этого нужно хотя бы верить, что это возможно, да, спасется. Не говорящий спасется, а призывающий имя, желающий вступить в контакт с Богом и уподобиться Господу, да, вот тот спасется. И смотрите, ибо на горе Сионе, помните, 14 глава Откровения, увидел, вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи. Ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение. Помните, кажется, если мне память не изменяет, книга Захарии, сейчас не буду там говорить, или 12 глава, там, помните, сказано, в последние дни дому Давидову, дом Давидов, это речь идет о 144 тысячах, и жителям Иерусалима, это 144 тысячи, это как бы жена невеста Христа, а жители Иерусалима, это как бы прочие от семени жены, да? Так вот, в последние дни дому Давидову и жителям Иерусалима будет открыт источник для омытия греха и нечистоты. Помните, да? Потому и написано, что, помните, Исаии 4 глава, кажется, Михея 4 глава, что в последние дни городом Господня станет во главу гор, гора Сион. Ибо от Сиона выйдет закон, я уже говорил, закон Духа жизни, освобождающий меня от закона греха и смерти. И слово Господне из Иерусалима, вот оно. Ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение от чего? Какое спасение? От греха. Как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь. То есть, и будут рассеяны по всему лицу земли, как бы люди, да, которые тоже будут понимать эту же истину, которую Бог им откроет, и там тоже будет спасение. Обратите внимание, спасение от греха. Весь новый мировой порядок будет построен на людях, которые не хотят спасаться от греха, не умеют и не верят в это. Никогда не будет нового мирового порядка, даже когда царь деспот. Ну, можно силой, ну, можно страхом, ну, можно кровью, можно тюрьмою, виселицей заставить человека что-то не делать. Но внутри он каков был, такой он и останется. Не превратится, извините, обезьяна в человека даже под насилием. Я уже не говорю про теорию эволюции. И это говорит о чем? Что нового мирового порядка без Бога, без внутреннего преображения и освящения, без морали никогда не было и никогда не будет. Это утопия наподобие социалистической утопии или коммунистической, да, и нашей демократической. Все это, извините, вранье. Вы поняли, да? Иаиля 2 глава с 28 по 32 стихи говорят о чем? Обезлитесь Святого Духа на народ Божий в последнее время. Я вам прочитал, вы, я надеюсь, поняли меня. Так вот, смотрите, мы продолжаем. Значит, еще я прочитаю вам одно место, да? Это второе, извиняюсь, сначала 1 Иоанна, 2 глава, 22 стих. Дети, последнее время, это Иоанн Богослов пишет. И как вы слышали, что придет Антихрист, обратите внимание. Иоанн за 2000 лет ему говорил, придет Антихрист. Вот речь идет об одном Антихристе, да? Человеке греха сыне погибели, согласно словам апостола Павла во втором послании Фессалоникийцам 2 главы. Придет Антихрист, вот царь-деспот еврейской крови. Дальше. написано «И теперь появилось много антихристов», то мы и познаем из того, что последнее время. Это 1 Иоанна 2:18. Заметьте, антихристы, речь идет о людях, антихрист, речь идет о человеке греха, сыне погибели, о главном антихристе, чем должна завершиться история человечества на нашей планете. То есть, что антихристами можем быть мы, и антихрист будет какой-то главный. Речь идет не о сатане. Еще один такой момент, на который я хотел бы тоже обратить внимание ваше. Чтобы появился антихрист, должны появиться антихристы, которые, ну, так же, как и он, понимают, так же, как и он противится Христу и на одной волне работают. Вот вы обратили внимание, я сегодня читал из речи Дзержинского, да? Заметьте. Нужно общество привести к пониманию, чтобы они были согласны принять новый мировой порядок. Чтобы пришел антихрист, я уже тоже когда-то на эту тему говорил, нужно создать много антихристов. Поэтому сегодня все практически христианские церкви говорят о невозможности освятиться. Вы поняли, да? Павел пишет: «Все могу, укрепляющий меня Иисусе». Христос говорит: «Мужайтесь, я победил мир, значит, у вас получится». А весь мир христианский говорит: «Нет». Поэтому, когда будут говорить 144 тысячи о святости, а общество уже обработано в духе антихриста. Поэтому, когда появится Мессия, который принимает в свое царство всех подряд антихристов, да? Поэтому не сказать, вот это и есть Мессия. Если бы сегодня, я уже так говорю, извините, захотел я, извините, прикинуться Мессией, пришел бы и говорить, допустим, тем людям: благодать вам и мир, вы спасаетесь верою, а не делами, я вас люблю такими, какие вы есть, они признали и сказали бы, что ой, это Мессия. Но если бы сказать, что такие на небо не попадут, они бы сказали: сатана. Общество религиозное христианское сегодня готово принять антихриста. И заметьте, мало того, что они в унисон против греха, вернее, против того, что грех возможно победить, да? Они сегодня еще в унисон под евреев, под тысячелетнее царство, да? Под языки иные, под это проявление сверхъестественной сатанинской силы, да? Заметьте, чтобы пришел антихрист, должны появиться антихристы. 1 Иоанна 2:22. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Сын, есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Обратите внимание. Кто лжец, как не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Вот тот Иисус, вот с тою моралью, вот с тою чистотою, вот с теми законами святости, вот с тою нагорную проповедью, есть истинная Мессия. А кто приходит, выдавая себя за Христа, но не несет того, что нес Христос, не есть Мессия, это антихрист. Он отвергает и Отца, и Сына. Как отвергает? Так верующие не отвергают ни Отца, ни Сына. Но они отвергают образ жизни, ту мораль, которую они имеют. А значит, и отвергают и Отца, и Сына. 2 Иоанна 1:7. «Ибо многие обольстители, то есть обманщики, вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа», то есть в жизни не отображающие Иисуса Христа, «пришедшего во плоти», что в плоти Христос был святой, в такой плоти, какая наша, Он был святым, Он прожил свято. Обманщики, заметьте, антихристы, вошли в этот мир, что они принесли? Что то Христос только мог таким быть, а мы не можем. Вот потому и называются они обманщики. Вошли в мир, добавляю, в христианский. Вышли из-за кафедры. Объявили, что это их Бог на это место поставил. Бог их рукоположил. Такой человек есть обольститель, обманщик, врун, лжец и антихрист. Стал в позу против Христа и выставил рога. А теперь приступаем к 16 главе книги Откровения, с 1 по 21 стих. Что я хочу сказать перед тем, как мы начнем читать? Я кое-что прокомментирую. Есть вещи, которые, будем так говорить, для нас, ну, будем говорить, детали не столь важны. Это уже не связано с вопросами спасения. Знаете, я вам такое хочу сказать. Иногда мне задают вопросы. Я честно скажу, я не все знаю и не все понимаю. Ну, не знаю и не понимаю. Это будем говорить, ну пусть будет 10% Писания. Я все-таки думаю, что я не понимаю. Может быть, догадываюсь. Может, у меня есть какие-то наметки. Но утвердительно я ничего не могу сказать вот в этих 10%. Да? Но это не относится к познанию относительно спасения. То, что связано со спасением, со освящением, с борьбой с грехом и победой над ним, да, ну, не хочу, чтобы вы меня прямо поняли, вот я хвастаюсь, да, я просто, как говорится, я не просто верующий, я практик, стараюсь жить, стараюсь стремиться, обкатываю, обрабатываю, как говорится, каждый стих, проверяю, как говорится, на выносливость, на прочность, на действенность в жизни, да. И когда уже это пройдет, когда я вижу результат, я вижу действия, я вижу перемены, тогда я уже сначала говорю, кажется, понял, потом уже больше понял, а потом наступает момент, когда я уже говорю, я не верующий, я убежденный. Поэтому иногда я говорю, это так и все. Некоторые говорят, вот, Саша, ты как-то так говоришь, довольно, ну, как говорится, категорично. Я говорю, твердо. Ну да. А я говорю, то, что знаю, то и говорю. Если я об этом буду говорить мягко, вы подумаете, это Саша вроде сам сомневается. Я говорю так, потому что я в этих вещах не сомневаюсь. Но есть вещи, где, ну, я понимаю, что это даже не столь важно, да, это уже не в плане нашего спасения, не с истиной о преображении нашего нрава. А вот, допустим, как в Откровении 16 главы, вот тут будет происходить бедствие, да, ну, Библия не описывает. А вот как оно произойдет, я одно могу сказать точно. Это точно произойдет. Коль все, о чем мы с вами читали, происходило и происходит, произойдет и это именно, да. Только вот как произойдет, да. Если мы говорим о новом мировом порядке, о 13-17 главах книги Откровения, там все-таки более-менее с людьми связано. А здесь вот будет вот проявление сверхъестественной силы, причем в бедственном таком, как говорится, исполнении, да. Вот как это будет происходить? Что-то объясню, что-то нет. Но, чтобы вы поняли, да, это уже не столь важно, и поэтому, ну, я не столь буду, как говорится, щепетилен и детален в таких вещах. Значит, читаю 16 главу книги Откровения. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, «Идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». Вы помните, когда мы читали 7 главу книги Откровения, там помните, да, что ангел, летящий посреди неба, как бы громко говорит или кричит там четырем ангелам, находящихся на четырех углах земли, ну, как бы четыре стороны света, да, так образно сказано. Четыре ангела держат ветры, и голос «держите, держите ветры», чтобы этот ветер как бы не вредил ни земле, ни морю, ни деревам, ни ничему на нашей планете, да, доколе не положим печати на чела рабов Бога нашего. И дальше пишется там 144 тысячи по 12 тысяч с каждого колена Израилева, помните, да. Я больше не буду на эту тему говорить. Так вот, смотрите, вот тут «держите, держите ветры», то есть «держите бедствия, которые грядут на нашу планету». В силу того, что человечество противится Духу Божьему, Дух Святой, пропорционально, ровно в такой степени, как человечество противится, ровно в такой степени покидает нашу планету. Поэтому все больше зла, все больше насилия, все больше несправедливости, все больше преступности, разнузданности на нашей планете. Да? Все идет естественно. Вы противитесь мне, я удаляюсь. Свято место пусто не бывает, оно заполняется иными силами, темными силами, да. Так вот, держите ветры, это держите вот эти семь последних язв. Удерживайте войны, удерживайте кровопролитие, удерживайте голод. То есть, чтобы на время удержания этих ветров создавались условия, более-менее благоприятные, чтобы человек смог все-таки задуматься, смог определиться и стать на сторону Бога. Если будет война, если будет стихия, если мы будем думать, чтобы нам что-то на голову не упало, и чтобы мы просто с голоду не умерли, да, Конечно, в этот момент познавать истину, сидеть и следовать Библии будет ой, как неприятно и неудобно. Поэтому удержание ветров – это создание условий, чтобы все-таки в более-менее благополучное время мы могли познать Господа. Ищите Господа, когда можно Его найти. Помните слова, да? Ищите Его во время благоприятное. Вот сегодня лето благоприятное, лето Господне. Сегодня, как бы мы ни говорили там плохо, худо, бедно, да, но тем не менее мы еще можем общаться, мы можем читать, и это время дорого. Его нужно ценить. Так вот, 16 глава говорит, что все, отпустите ветры. Я еще на что хотел бы обратить ваше внимание. Прочитаю. Мы это читали, но сейчас просто уместно напомнить это. Это второе послание Фессалоникийцам, 2 глава. Значит, смотрите. Значит, мы с вами говорили. Человек греха – сын погибели, противящийся, превозносящийся выше всего, называемого Богом или святыню. Так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Эти стихи говорят о чем? Что сядет он в храме Иерусалимском, что получается, согласно этому тексту, можно понимать, что храм будет восстановлен, да, в Иерусалиме, на бывшем месте, где он когда-то стоял, да. Это один момент, чтобы тот, кто выдает себя за Бога, так он должен сесть в храме Божьем. Дальше. Шестой стих. «И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время». То есть будет время, когда откроется человек греха, сын погибели. Так смотрите, что на тот момент Павел пишет, когда он это писал, да, не допускает кто? Бог, как бы, да, открыться ему. То есть еще этот, как бы, что греха сын погибели, вот эта мировая система еще не вызрела, как червь, когда он уже прорвет, да. Так вот, не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, обратите внимание, мы говорили с вами. Только не совершится, то есть только не откроется, вот так, как мы с вами говорили, до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающий теперь. Кто-то из вас задавал мне вопрос, кто же такой удерживающий теперь? Я говорил уже, это Дух Святой. Когда? Значит, вот этот человек греха сын погибели. Сядет в храме Божьем, как Бог, выдавая себя за Бога, да? Заметьте. Тогда удерживающий Дух Святой до этих пор, как бы удерживал его, удерживал человечество от последнего рокового шага, пропасть. Когда будет позволено ему, человеку греха сына погибели, открыться, значит, удерживающий, то есть Дух Святой, будет отнят от земли. И здесь, смотрите, написано, тогда, 8 стих, откроется беззаконник, то есть, заметьте, он откроется, но, добавляю чуть-чуть, которого Господь Иисус тут же убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. То есть, когда он воцарится, Бог как бы скажет, хватит еще одного спектакля великого, да? Я не позволю этому беззаконию твориться. Хватит тех издевательств, которые происходят над человечеством. То есть, он воцарится. Все мирожители увидят, что хотел сатана на небе сотворить. Вот то, что на земле произойдет, да? Это его будет детище, да? Уже все, кто хотели, поймут и определятся. И нет смысла никакому тысячелетнему царству или десятитысячелетнему царству, как евреи мечтают, да? На этом закончится вот эта страшная кровавая эпопея. Как только человек греха сын погибели откроется, то откроется он почему? Будет взят от среды, с планеты нашей, от среды человеческой, удерживающий теперь Святой Дух. То есть Дух Святой к этому моменту окончательно покинет землю, потому что окончательно каждый человек определит свою вечную участь, то ли к погибели, то ли к спасению. Это я к чему хочу прочитал. Когда будет отнят Святой Дух от земли, С этого момента начинается, вот Господь Иисус убьет духом уст этого человека греха, сына погибели, и истребит явлением пришествия своего. Начинается великий и страшный день, день последних семи язв. Да? Поэтому я буду читать сейчас вот 16 главу. Значит, смотрите. Значит, услышал, я еще раз читаю с первого стиха, услышал я из храма голос громкий, говорящий семи ангелам: идите, вылейте семь чаш гнева Божия на землю. Помните, да, трехангельская весть? Кто поклоняется зверю и образу его, тот будет пить вино, цельное вино, помните, гнева Господня, помните, да? Вот об этом речь идет, что те, кто поклонятся, те, кто подчинятся, те, кто будут поддакивать новому мировому порядку, их ожидают семь последних язв. И вот они как бы совершаются. Значит, семь ангелов имеют семь чаш, то есть семь бедствий, которые будут излиты на землю. Другими словами, не просто на землю. Все люди, которые не будут принадлежать Богу, будут иметь начертание, я уже так говорю, отметину, как Горбачев у себя на голове. Только у Горбачева просто родимое пятно, а у нас будет приобретенное пятно. На нас будут язвы. Ну, на нас, я вообще говорю о людях, да? На тех, кто не будет на стороне Христа, будут язвы, а на тех, кто будет на стороне Христа, язв не будет, как это было, помните, при выходе Израиля из Египта. В этих домах египетских первенцы погибли, в еврейских домах не погибли, да. Там язвы, здесь нет. Точно так все увидят разницу между праведником и нечестивым. Кто не понимал, будем говорить, исходя из объяснений, из образа жизни, да, кто этого не понимал. Когда появятся язвы, будет четко и понятно, кто есть кто и кто на чьей стороне. Так вот, семь последних язв выливают как бы семь ангелов Божьих. И некоторые говорят, что гнев Божий, ангелы Божии, и каждый ангел выливает чашу гнева Божию на землю. Если буквально смотреть, вот так понимать, да, можно понять, что все бедствия, которые будут на нашей планете, они будут происходить через руки, будем так говорить, или через силу ангелов Божьих или самого Бога. Но я вам хочу сказать, это неправда. Речь о чем идет? Что значит вылейте? Вы помните, 7 глава Откровения, держите. Удерживайте кого? Вот те ветры. Какие? Кто хочет уничтожить людей? Кто заинтересован в гибели людей? Сатана, я их, сатана как бы говорит, одурачил, а теперь надо, чтобы они не покаялись. Они должны погибнуть. И я говорил вам, что те, которые погибают в своих грехах, даже если их подстрекал сатана к этому греху, но они сами сделали такой свой шаг, такой свой выбор, и они погибают. Да, они погибнут за свой грех, сатана за них отвечать не будет. Но всякий, кто раскается, всякий, кто спасется, грехи, какие он делал, будут возложены на козла отпущения на сатану. Поэтому он заинтересован ввести грех и тут же, как говорится, закопать человека в землю. Так вот, это силы, вот эти ветры, это сатана и его ангелы, рвущиеся, чтобы уничтожить нашу планету. А ангелы Божьи удерживаются. А вот это изображение в 16 главе, ангелы вылейте, то есть начинайте отпускать как бы эти ветры по одному. Вот по очередности как бы. Это образно сказано. Вылить чашу, это вроде как, извините, заразу в колодец какую-то вылить. Там бациллы тифа или там холеры какой-нибудь, да? И дальше начинается бедствие. Это образное выражение, что без воли Божьей это не происходит. Поэтому как будто бы Бог, как будто бы ангелы в этом участвуют. Но на самом деле это будет сатана и его ангелы отпущены. Все ветры, как ураганы, тайфуны, цунами, землетрясения, будут отпущены. То есть, вы не хотели меня? Вы хотели мировое правительство? Вы хотели над собой этого царя, деспота и стоящего за ним Люцифера, некогда называвшегося Люцифером, сатану, да? Пожалуйста, я вам дам на короткое время Мы уже с вами говорили максимум 45 дней, а будет немного меньше, потому что ради избранных сократятся те дни. Я вам дам вкусить настоящее царство. Побудете под тем, за кого вы всю жизнь голосовали и кому поддакивали. И кого приветствовали и кому рукоплескали. То есть сатана и его ангелы будут отпущены на свободу, чтобы они вытворяли то, о чем мы с вами сейчас будем читать в 16 главе книги Откровения. Значит, пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю. И дальше сказано, и сделались жестокие, отвратительные, гнойные раны на людях. В силу того, что мы сегодня прочитали выдержку из речи Збигнева-Бжежинского, да, что мы пойдем дальше, подготовим общество, да, для принятия нового мирового порядка. Бедствия, помните, да, болезни, голод, войны, да. Так вот, смотрите, я сейчас уже это так понимаю. Сатана ведь через своих же орудий новый мировой порядок устанавливает. Я уже говорил о том, что те, кто входит в новое мировое правление или правительство, да, те, кто фактически делают погоду на нашей планете, они напрямую связаны с темными силами. Там и каббала, вы знаете, там и оккультизм, там и люциферианство, там и сатанизм любой масти. И сатана учит, контактирует. Сатана учит их, что делать на нашей планете, делится своей змеиной мудростью, что творить на Земле, чтобы вот то, что мы видим, то, к чему мы движемся, чтобы это все осуществлялось. Так вот, смотрите, написано. Сделали жестокие, отвратительные, гнойные раны. Может быть, эти бациллы будут выпускать для уничтожения человечества вот эти, будем говорить, мировые воротилы, да? Ну, знаете, как говорят, выпустят, чтобы померла какая-то часть. Знаете, как говорится, когда это же процесс такой неконтролируемый, там же не будешь стоять, как в роддоме, да? И эти бациллы, как говорится, останавливают, чтобы они не размножались и не мутировали, да? Как это будет происходить, я говорю, я этого не знаю, да и вряд ли кто-то сейчас объяснит. Вопрос только в том, что это написано, и это будет, потому что слишком много сбывается, и слишком мало вероятности, чтобы такие уже мелкие детали да не сбылись, да? То ли эти болезни будут выпущены, как говорится, с этих специальных химических, бактериологических лабораторий, да? Но факт один. Выливает ангел первую чашу на землю, сделали жестокие, отвратительные, гнойные раны на людях. То ли это, будем говорить, среда, то ли питание, которое мы с вами употребляем, то ли генномодифицированные продукты, это, да, то ли вот эти ешки всякие, добавки, какие есть в любом продукте питания, да, я не знаю. Но будут жестокие, отвратительные, гнойные раны на людях. И заметьте, на каких? Имеющих начертания зверей, поклоняющихся образу его. Имеющий характер звериный, невозрожденный и неосвященный. И которые признают зверя и образ его. Принимают новый мировой порядок и поддерживают его. На этих людях будут и отвратительные, гнойные раны. Дальше. Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь. Я затрудняюсь сказать, если речь идет о 17 главе, море, воды, на которые ты видел, это люди, племена, народы, да? Может, речь идет о людях, тоже не буду утверждать, но это тоже мало, как говорится, значущая деталь, да? Может, и в море буквально, что сделалась кровь как бы мертвеца. И все одушевленное умерло в море, да. Может быть, и о море идет, а может, и о людях, что кровавое будет, как говорится, море, да. Когда мы будем, кажется, это в этой же главе. Я извиняюсь сейчас просто. Вы помните это место, что кровь будет до уст конских? Нет, это не в Откровении. Помните, да? Кровь будет до уст конских. Можете представить? Узда во рту, до рта, до головы коня такая кровь будет. Это в одного из малых пророков написано, я сейчас вспоминаю, да? Так вот, смотрите, второй ангел вылил чашу в море, то ли люди, то ли буквально море, сделалась кровь как бы мертвеца. Ну, слово «кровь как бы мертвеца», у мертвеца кровь застывает. Так я задаю вопрос, то если там море, то будет и море, будем говорить, уже не в жидком состоянии, да? И все одушевленное умерло в море, то есть вся живность. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. Вот помните, знамение, кровь, мы читали из Иоэля, помните, да? Вот она, кровь. И сделалась кровь. И услышал я ангела вод, который говорил, праведен ты, то есть, что это все справедливо, что это правильно, да, праведен ты, Господи, который еси и был и свят, потому что так судил. За то, что они пролили кровь святых и пророков, обратите внимание, ты дал им пить кровь. Вполне вероятно, что это будет в буквальном смысле. Они достойны того, что значит воды не будет. Реки, море, источники вод, источники, ключи, родники, да? Кровь будет. Кровь там или не кровь, или это образно, да? Или, ну, то, что вода будет непригодна для питья, можно понять, что это будет факт. И услышал я другого от жертвенника, говорящего, «Ей, Господи, Боже Вседержитель, истинные праведные суды Твои». Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце. Вот помните знамения, какие будут? На небе, вот солнце, да? Кровь, мы с вами читали, вот знамение на небе. Вылил чашу на солнце. И дано было ему жечь людей огнем. То ли атмосфера свернется, да, что не будет защитного озонового слоя. То ли еще что-то произойдет в силу, как говорится, мудрости в кавычках человеческой, да. Но солнце будет жечь людей огнем. И жег людей сильный зной. Вот было, говорили, всемирное потепление будет. Вот это оно, наверное, и будет. И жег людей сильный зной. И они хулили имя Божие. Обратите внимание, не Бога, имя Божие, его характер. Типа, ты не прав. Это знаете, вот как иногда, ну, те, которые занимаются преступлениями, профессионально я так говорю, да? Они сделали преступление. И если судья справедливо их осудил на какой-то срок, они хулят его имя, вот ты такой рассякой, ты, типа, не прав и несправедлив. А почему не прав и несправедлив? Ты творил, получи. Но, как бы, я к чему мысль эту привожу? Никогда преступник не соглашается и не скажет, что судья прав был, что дал мне 15 лет за мои преступления. Он всегда хулит имя судьи, даже и честного. Так вот здесь написано, что хулили люди имя Бога. Типа, злой ты, немилосердный. А Бог как бы говорит, а вы добрые и милосердные, вы что вытворяли? Хулили они имя Бога, имеющего власть над всеми язвами. То есть Бог мог бы сатане и его ангелам этого не позволить делать, да? Но Бог имеет власть, но не применит ее. Хотели над собой иметь царя? Имеете. И дальше написано. Хулили имя Бога и не вразумились, чтобы воздать ему славу. Почему не вразумились? Да уже, в принципе, перешли все границы. Да и Дух Святой уже отнят от земли. Да и уже и прощения и покаяния нет. Даже если кто-то и каялся, так это раскаяние от чего? От язв, от бедствий. Голод, пить нечего, кушать нечего. Земля трясется, как осиновый листок, да? Тут, как говорится, и покаяться недалеко. Дальше. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя. Обратите внимание. Если мы говорим о звере, речь идет о звере из моря. Если мы говорим о том, кто стоит за зверем из моря, новый мировой порядок, и должен быть антихрист еврейской крови, и что жена блудница, то есть речь идет о еврейской нации, что она правит миром, она способствует новому мировому порядку в соответствии, как они понимают, с библейскими пророчествами о ихнем мировом господстве, да? То заметьте, Если царь-деспот будет править в Иерусалиме в храме, то престол будет где? В Израиле. Где? В храме. Дальше, смотрите. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя. Другими словами, что будет происходить в особой степени на той, как сегодня говорят, благословенной территории на земле палестинской? Там будет излито, там будет престол зверя, там будет и вылита пятая чаша. И смотрите, и сделалось царство его мрачно. И они кусали языки свои от страдания. И хулили Бога небесного от страдания. Обратите внимание, это о чем говорит, что хулили и не покаялись, и опять хулили, и опять не покаялись, не вразумились, о чем говорит. Что правильно, что Бог закрыл дверь благодати. Уже последний человек определился в плане, на чьей он стороне. Хулили Бога небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих. Ну, вот что, как говорится, более конкретно, да? Я о чем вам сказал, что там язва на солнце, ну как солнце будет жечь, в принципе, проблемы особой нет. Тут, как говорится, вариантов много. Я просто говорю, что трудно сказать, каким образом, что произойдет, почему солнце будет так жечь немилосердно, да? Или там как источники вод превратятся в кровь. То ли, я говорю, что-то люди сотворят, они же вечно лазят где-то в земле и что-то выдумывают, да? То ли что-то с чем-то смешается, и в той воде, которую мы пьем, польется, кто его знает, что, может, красное, да? Я говорю, это такие детали не столь существенные, но речь идет о том, что не будет воды. Вот шестой ангел, престол зверя, можно предполагать, где будет, да? Дальше, царство стало мрачно, что же имеется в виду, солнце ли не стало, то ли мрачно стало от тех страданий и язв, которые будут, да. Ну, как говорится, будет это, да. Вот шестой ангел выливает чашу свою в великую реку Ефрат. Речь идет об Армагеддоне. Об этом можно и нужно будет поговорить более подробно. Значит, шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат. И высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. На что хочу обратить внимание. Ну, я уже эти стихи, в принципе, как бы уже толковал, говорил на эту тему, да. Сейчас просто в силу того, что тема, я повторю эти стихи, да. О чем хочу сказать? Третья мировая война, она неизбежна. Она будет. Заметьте. Когда я говорю, что будет, вот видите, цари от восхода солнечного пойдут. Ну, если пойдут от восхода солнечного, если идут от севера, то идут на юг. Если от запада, то на восток. А если от востока, то на запад. Великая река Ефрат, это теперешняя территория, вы знаете, там, Иран, ну, где-то и Турцию захватывает, Иран, Ирак, допустим, да. О чем я хочу сказать? Я говорю, вот оттуда пойдут на Иерусалим войска. А некоторые говорят, мусульмане, а некоторые говорят, так мусульмане же, смотрите, и на запад от Израиля, и на север от Израиля, и на юг, и Африка там полно, особенно Северная Африка, много мусульман, да? А почему ты говоришь вот именно оттуда? Я хочу сказать, вы думаете, Египет начнет ядерную войну с Израилем? Сомневаюсь. Вы думаете, что Ливия начнет войну с Израилем? Сомневаюсь, там силы явно неравные, да? Я к чему хочу сказать. Близлежащие народы, они, будем говорить, не столь многочисленные страны, не столь могущественные, с Израилем они не потягаются. Тем более, на стороне Израиля натовские страны стоят. А заметьте, угроза для Израиля сегодня откуда исходит? То Ирак. Обратите внимание, река Ефрат, то Иран. Вы видите, да? Даже и здесь это совпадает. Так вот, смотрите, вылил чашу в великую реку Ефрат. Не то, что река там заразилась какими-то бациллами, а заметьте, ну, выливает чашу, и река высыхает, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. Вы знаете, ну, сегодня река вообще не является преградой с нашей техникой военной, да, серьезной. Океаны, моря не являются преградой для передвижения войск. Средства доставки оружия, Это и ядерные ракеты, это и авианосцы, это и бомбардировщики, истребители, да? Но по тем временам, как писалось, Великая река, обратите внимание, была великой преградой на пути движения войск. Конечно, это образно сказано, тем более указано на наше последнее время. Что значит высохла вода? Что до поры до времени вода, то есть преграда или ангелы Божьи, будут удерживать, чтобы арабо-израильский конфликт или мусульмано-израильский, да, не разгорелся и не превратился в Третью мировую войну. Я уже вам говорил, с тех пор, как образовалось государство Израиль на карте мира, да, после Второй мировой войны, с тех пор арабо-израильский конфликт не затихает. Он все время разгорается, то притухнет, то разгорается, но как вулкан, как фитиль на бочке с динамитом. Горит и не тухнет. И карты там всякие зеленые, и других цветов пишут и рисуют, и договора заключают, и встречаются, и координируют. Да никогда там мира не было и не будет. Несправедливость есть несправедливость, и просто, я говорю, даже если мусульмане и согласились бы с евреями о том, что нужно подписать мир и не трогать евреев, то я хочу сказать, ну, они вообще бы глупость величайшую сделали. Я не к тому, что я за войну. Их, извините, опустили ниже плинтуса, они еще и согласились подписать документы, что все нормально, да? Такого никогда не было и не будет. И то, что этот Ближний Восток все время тлеет, что это бочка с динамитом планетарного масштаба, о чем говорит? И что страны типа Ирана, Ирака, и там и Афганистан, и там и Пакистан, да, я хочу сказать, это все братья мусульмане, это все противники Израиля, потому что Израиль обидел их единоверцев в Палестине. Так вот сказано, река высохла, что ангелы уберут в защиту и спустят эту силу, спустят для того, чтобы она как вода хлынула, заметьте, от восхода цари, от восхода солнечного. То есть речь идет о царях, о государствах, находящихся в районе, вы помните, это Персидский залив, это река Евфрат и река Тигр. Это вот страны, будем говорить, сегодня представляющие опасность для Израиля. И Израиль все время туда-туда, все время, как говорится, пальцем показывает. Оттуда и придет беда для Израиля. Значит, высохла река, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. Дальше. «Видел я», это Иоанн, что видел, то и говорит, «видел я выходящих из уст дракона». Обратите внимание, дракон дал власть кому? Зверю из моря. Зверь из земли говорил, как дракон, вы помните, да? И заметьте, из уст того же дракона, заметьте, Библия насколько четко и конкретно говорит, из уст закона, видел дракона, я видел выходящих из уст дракона, дальше, из уст зверя, имеется в виду из моря, и из уст лжепророка, а лжепророк, это, помните, зверь из земли, творит знамения чудеса пред зверем из моря. Вот он, лжепророк, да? Значит, речь идет, видел я выходящих из уст сатаны, дальше, из уст зверя из моря, то есть, другими словами, те, кто составляет новый мировой порядок, и из уст, так будем говорить, лжепророка Соединенных Штатов Америки, заметьте, трех духов нечистых, то есть, все, что они говорят, это такое образное пророческое изображение, да, картинное. Из уст исходят духи нечистые, то есть, никакого Бога и близко не было, и им не пахнет среди этих давосских деятелей, членов билдербергских клубов, этих масонских лож, этого мирового порядка, комитета 300, все эти разговоры Папы Римского о новом мировом порядке. Там только слово «порядок» вроде бы более-менее порядочное. Но какой порядок, какими методами будет устанавливаться? Кто будет за этим стоять? Там вообще ничего нету чистого. Так вот, заметьте, и те, кто новый мировой порядок устанавливает, речь идет и о еврейской нации, которая всем этим заправляет, и о тех вот перечисленных мною персонажах, да, дальше, и там и 10 царей, там и 10, и 7 голов, Там и Соединенные Штаты Америки, заметьте, все они имеют из уст исходящих нечистых духов, подобных жабам, то есть нечистое животное. Дух нечистый, дух не святой, дух не Божий. Речь идет о чьей же? Ну, сатаны. И слушайте, прямо сказано, чтобы не сомневались. Это бесовские духи. Это бесовские духи. Слушайте, мало того, что духи, мало того, что собираются разговаривают, творящие знамения, заметьте, проявление сверхъестественной чудодейственной силы, творящие знамения, они выходят к царям земли всей вселенной. Речь не идет о царях всех абсолютно государств нашей планеты. Речь идет о царях всей вселенной, о царях отдельных стран. Вот эти 10 рогов, вот эти 10 царей, они цари всей вселенной по авторитету, по силе и по мощи. Они цари как будто бы в своих государствах, но они цари над царями всей планеты. Они устанавливают погоду, они творят чудеса и знамения на нашей планете. Вот эти мерзкие чудеса и мерзкие знамения. Значит, бесовские духи, это прямо говорит о том, что за всеми этими стоят силами, оккультные силы, стоят бесы, стоит сатана. Они будут, сатана будет творить знамения, чтобы вот эти цари, 10 царей, выходили на брань, слушайте, брань, на войну, в оный, в определенный Богом день, который Бог, как говорится, допустит. Вон и великий день Бога Вседержителя. Слышите? С одной стороны, цари от восхода солнечного, то есть мусульманские страны, которые ну никак не хотят на колени становиться перед этим христианским, в кавычках, образом зверя или зверем этим христианским, да, порождением. Никак они ту демократию эту, извините, нашу вонючую не хотят принять. Развратную, да? Вот мусульман затронули, вот братья тоже, как говорится, в негодовании. И вот с одной стороны, смотрите, вот арабо-израильский конфликт, что евреи его сами придумали. Евреи без Бога решили исполнить библейские пророчества под себя. И Бог как бы говорит, вы захотели сделать? Хорошо, я вам позволю, вы все это сделаете на свою голову. Заметьте, образовали государство, а Бог говорит, а мне оно не надо, я туда приходить не собираюсь. Вы восстановите храм и посадите своего Бога, ну садите на свою голову. Дальше. Вы изгнали народ, сказав, что это Божья воля, а моей воли здесь не было. Поэтому вот все мусульманские народы стоят на стороне палестинцев. И конфликт этот постоянно тлеет, как фитиль, я говорю, на бочке с порохом или динамитом. И вот, смотрите, вот этот конфликт, Третья мировая война, она не начнется до тех пор, пока на земле не совершится дело Божие и не закроется дверь благодати. А когда это произойдет, вот смотрите, шестая язва, это Третья мировая война. Цари от восхода солнечного, то есть мусульманские страны от великой реки Евфрат, вы поняли, Ирак, Иран, Афганистан, Пакистан, а я хочу сказать, там подсоединятся еще и другие. Там уже, как знаете, говорят, наших бьют. Там подвяжутся, как говорится, бойня будет великая. Неспроста написано, что кровь будет до уст конских. Так вот. С одной стороны, цари от восхода солнечного, с другой стороны, христиане. Обратите внимание, мусульмане столкнутся с христианами, а конфликт-то устроен евреями. Мы с вами читали Шнейерсона, извините. И там прямо сказано, нужна Третья мировая война, чтобы уничтожить человечество. А потом останутся, и заметьте, а мы будем в стороне. Мы столкнем, извините, дураков лбами, пусть поколотят и пусть друг друга уничтожат. Только, говорю, евреи немножко не рассчитали, наша планета не столь велика. И то, что будет происходить, вряд ли не коснется и их, потому что мы все сидим на одном корабле. Если вы решили где-то кормовую часть взорвать на корабле, вы извините, как же вы собираетесь на этом корабле дырявом плавать? Вы же тоже потонете. Не все рассчитано мудро-мудро, а где-то и глупо, и примитивно все это продумано, да? Так вот, смотрите, христианские страны натовские, я что вам хочу сказать? Когда я вам говорил, что блудница это не католическая церковь, это евреи, это еврейская нация. Ну, не вся верхушка, которая правит. Остальной еврейский народ просто слепо выполняет волю своих вождей, как это происходит в любом народе и в любой стране, да? Помните, я вам говорил, что если тайна беззакония по установлению мирового порядка уже еще при Павле в действии была, я вам говорил, а не является ли соединение христианства с язычеством делом рук еврейской нации? То есть, видоизменить христианство и превратить его в какое-то такое некое подобие, некое посмешище, да? И использовать его как орудие для уничтожения всего прогрессивного по всей Европе. Я вам говорю, официально даже известно, что 7 пап инквизиторов были евреями по национальности. А остальные какие были, кто и там, и что там, да? Я хочу сказать, вы знаете, Ватиканская библиотека секретнее каких-либо архивов КГБ и ЦРУ. Слишком много добра делал папский престол святой, чтобы рассекретить свои документы. Туда никто не имеет права никакого доступа. Слишком секретные документы, слишком доброго много сделали католики человечеству, да? Так я задаю вопрос. Образование католической церкви и папского престола не делали рук сатаны, если уже тогда было тайна беззакония в действии, если это был инструмент в руках сатаны, чтобы уничтожать настоящих прогрессивных христиан, потому что католическая церковь уничтожала именно мыслящих прогрессивно людей, христиан, протестанта уничтожала. То есть, заметьте, католическая церковь была орудием против всего прогрессивного в христианстве. Не в восточных религиях, не в мусульманских странах, а именно, заметьте, там, где христианство. Не потому ли христианство превратилось, обратите внимание, христианские страны Европы, Соединенных Штатов Америки, превратились в натовский, как говорится, конгломерат, союз, военный блок. И заметьте, христианские страны с этими священниками военными, знаете, да, сейчас же везде и на флоте, и в армии, и где хочешь, и куда ни глянь, эти все священники в армии благословляют на стрельбу и на убийство, да. Не делали рук, если жена блудница сидит на звере и на 10 рогах, не делали рук, что эти страны стали инструментом насаждению нового мирового порядка на нашей планете. Ведь христианские страны, рассадник демократии, рассадник разврата, обратите внимание, самые развращенные страны в мире. Далее, самые насильственные. И заметьте, натовские страны стоят на страже Израиля, а Израиль в стороне. Не Израиль ли воспитал вот это, выродил христианство, чтобы превратить, как говорится, орудие Божье в орудие сатаны? А теперь 3 духа нечистых, этих 10 царей подбивают на войну против мусульман. А мусульманам ничего не остается, как тоже дать бой христианам. Обратите внимание, мусульмане и христиане сталкиваются лбами, как дураки. Уничтожают друг друга и человечество. А жена-блудница стоит в стороне и потирает руки. И дальше. Значит, это бесовские духи, творящие знамения, а не выходит к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань вон и великий день Бога Вседержителя. И дальше написано. «Се иду как тать». Ну, тать — это вор, то есть Христос придет как, ну, как вор, без предупреждения. Не в смысле, что как вор именно, а что не будет заранее предупреждать. Вор же не предупреждает, когда идет на воровство хозяев дома, да? То есть он это держит в секрете. Так вот, и Бог говорит, «Се иду как тать, блажен бодрствующий, думающий, трезвый человек, мыслящий, да, и хранящий одежду свою, то есть свой нрав, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его, чтобы не поддерживать ни вот этих 7 голов на звере безголовых, да, чтобы не поддерживать этих царей, чтобы не поддакивать этому мировому порядку и не говорить, и не кричать «Осанна сынам Израилевым» или этой великой блуднице, жене блудницы. Блажен человек, стремящийся к святости и не ввязывающийся, не принимающий участие ни в одном из этих мероприятий, чтобы не увидели его срамоты. Обратите внимание, вот все, кто ввяжутся в эту войну, вот все, кто сегодня поддакивает новому мировому порядку, это обратите внимание. В конце концов, все будут, извините, без трусиков. Срамота будет на виду у всех. Хотели новый мировой порядок? Посмотрите, что сотворилось. Хотели мира порядка? Планировали по-своему? Посмотрите, что вот голячком будете стоять. И дальше написано, и он, то есть кто он? Он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Заметьте, Бог Вседержитель собрал, чтобы собрать их в оный день. Бесовские духи будут подталкивать, но Бог-то, как говорится, над всеми этим наблюдает. Бог позволит этому произойти, и Он соберет их на место, обратите внимание, не в Китае, не в Камбодже, не в Австралии, не в Новой Зеландии, обратите внимание, вот в ту землю обетованную. Он собрал их на место, куда евреи съехались на собственную погибель. Собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Это долина Мегеддонская, между Хайфой и Иерусалимом находится. Там когда-то произошла битва, ну, будем говорить, не столь, конечно, масштабной, как это сегодня происходит, да? Но битва знаменательная, битва, в которой не было победителей. Две армии сошлось, и так били друг друга, что вот друг друга убивает, друг друга убивает, друг друга убивает, и когда последний убил кого-то последнего и сам упал, там, может, живой остался, может, раненый там был, может, и тоже умер. Поле битвы, на котором лежали трупы и не было победителей. Вот эта война является прообразом Третьей мировой войны. Война без победителей. Война, в которой будет использовано все ядерное оружие, весь потенциал, который, будем говорить, накопили воины нехорошие, да, он весь будет использован. Я уже не говорю про обыкновенные бомбы, обыкновенные ракеты, пусть даже напалмовые какие-нибудь, да. Я не говорю про там бактериологическое оружие, оно есть, хотя вроде запрещают его, оно есть, оно хранится. Я говорю про ядерный потенциал. Я вам еще хочу сказать, знаете, есть такое оружие тектоническое, да? Вы знаете, что наша вся земля, она, ну как бы так будем говорить, как черепная коробка состоит из пластин, да? Вот есть лобовая кость, есть там сверху черепа, есть боковые височные кости, да? Между ними есть такие, будем говорить, там типа хрящеподобные сращения, да? Наша планета состоит из плит, между которыми есть разломы и которые движутся. Я говорю, можно сделать Третья мировая война Если заложить сильные ядерные заряды в разломы, то я вам хочу сказать, наши тектонические плиты, такого, будем говорить, огромнейшего масштаба, начнут двигаться так, как плавучие острова иногда на каких-то озерах при ветре. Но, я хочу сказать, это тоже реально, голь на выдумку богата. Человек, не знающий Бога или ушедший от Бога, предавшийся в руки сатане, я хочу сказать, жди чего хочешь, кроме хорошего. Так вот, соберутся все цари от восхода солнечного, мусульманские страны, обратите внимание, соберутся в земле палестинского. То и мы читали, когда 24 главу Матфея там написано. Бегите в горы и не опускайтесь взять ни паспорт, ни кошелек. Съехали с землю обетованную. А знаете что, бежать с земли обетованной придется евреям. Я не знаю, как самолеты будут летать, а бежать придется либо в Средиземное море, либо в соседние страны, которые в основном мусульманские. Об этом тоже надо не забывать, да? Так вот, земля Палестины, земля нынешнего Израиля – это место встречи, которое изменить нельзя. В он и великий день там соберутся все нынешние противники. И там все скажут свое последнее громкое слово, в котором победителей не будет. Ну, заметьте, а тоже здесь подробностей больших как бы нет, да? Но заметьте, сказано, кто будет, да? Цари всей вселенной – это десятка вот этих 10 рогов. С другой стороны, цари от восхода солнечного, от великой реки Ефрат, указанное место, откуда это все пойдет, да? Дальше, что сатана за всем этим стоит, понятно, да? И что соберутся все в земле палестинской. Дальше. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: «Совершилось!» Помните, как Христос сказал на кресте: «Совершилось!» И на этом, как говорится, его миссия закончилась. И опять «Совершилось!» Последняя точка. И заметьте, «Совершилось!» Это, как говорится, печать ставится на всем том, что происходило. И произошли молнии, и громы, и голоса. То ли это будет проявление природных стихий, да? То ли это наши чудотворцы из мирового правительства начнут рвать в воздухе ракеты, или там, знаете, как это может происходить? Одни запускают ядерные баллистические ракеты, а другие сбивают в воздухе. Ну, вот Библия таких деталей как бы не описывает, да? Нам как бы сказано, вылил чашу ангел на воздух. И заметьте, произошли молнии. Молнии ли это вот эти наши природные, когда разряд, или вспышки к подобным молниям будут, когда ракеты будут друг друга сбивать в атмосфере. Ну, это уже, как говорится, детали. Нам, в принципе, от этого легче не станет, да? Произошли молнии, громы, грохот в атмосфере, да? И голоса. Ну, трудно сказать, чьи голоса. И сделалось, обратите внимание, великое землетрясение. Это финиш уже. Сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Знаете, какие бывали, знаете, какие разрушительные по последствиям бывали, да? Но написано, что какого не бывало на земле, с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое. Какой смысл можно вложить в эти слова, да? Можно только догадываться. Но будет величайшее. И дальше написано. Город великий какой? Ну, Вавилон, мы говорили. Город великий, царствующий над земными царями. И город великий распался на три части. Перестройка будет. Извините, я с юмором говорю уже это, да? Тут надо либо со слезами, либо с юмором говорить об этом. Город великий Вавилон или Иерусалим там, или, да, царствующий над земными царями, распался на три части. Дальше, города языческие пали. и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. Может, и город великий, в данном случае Иерусалим имеется в виду, там где-то распался. Ну, в каком смысле распался? Тут, видите, тут слово распался, вроде разделился на три части. А тут, если будет Третья мировая война и вот такие страшные бедствия, как землетрясение, то, я говорю, тут, наверное, не распался, а развалился, в смысле, как гора на три части и дальше в обломке, да? Ну, это такие детали, я говорю, не столь существенные. Но заметьте, Вавилон великий воспомянут пред Богом, то есть никто не будет забыт Богом, да? Чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. И слушайте, что произойдет. И всякий остров убежал, там, где сегодня недвижимость покупают, на экзотических морях, океанах, знаете, коралловые рифы, пальмы, развратные места такие, там, где любят заниматься развратом, да. Люди любят отдыхать, где богачи там скупают сейчас земли, да. Вот обратите внимание, всякий остров убежал. Добавляя, а материк перевернулся. Где купить себе, чтобы сохраниться, да? Всякий остров убежал, и слушайте, и гор не стало. Слышите, да? Сколько на нашей планете гор? Смотрите, Южная Америка, Северная Америка, высоты, да? Далее, начиная с Китая, Тибета, Средняя Азия, Тянь-Шань, Кавказ, Альпы, да? Где по нашей планете вот эти, смотрите, гор не стало. Можете представить, какое землетрясение будет? И град величиною в талант. Талант по одним источникам 24 килограмма, по одним 40 килограмм. Я говорю, да пусть по 2 килограмма будет. Град величиною по 2 килограмма. Так, чтобы нам, как говорится, не сильно страшно было. Град величиною в талант пал с неба на людей. Слышите, да? Бомбежка. И хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. Ну, это уже когда благодать закроется, вот это произойдет еще до второго пришествия Христа. Дальше читаем, что будет. Откровение 19 глава, 17 по 21 стих. И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам. То есть, заметьте, когда произойдут язвы, все человечество будет в покое наконец-то находиться, лежать в мертвом состоянии и хоронить некому будет, вся земля будет покрыта трупами, да? Так вот, ангел воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба. «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих». И малых, и великих. Слышите, будет великая вечеря Господня. Не хотели вечерить по-настоящему в вечере Господней, вами повечеряют вороны, орлы, грифы. Ну и там животные какие еще на земле, там волки, где львы еще в живых остались. В общем, падали будет по горло. Великая вечеря будет у всех хищников Божьих. И увидел я зверя и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. Ну, это описание... Уже, как говорится, не то, что вот это было, да, до этого, да. Ну, я имею в виду, закрытие благодати будет. Ну, и во время закрытия благодати тоже будут против тех, кто будет без язв, их объявят вне закона, и будет момент, когда их захотят уничтожить, да. Увидел я зверей, царей земных и воинства их собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и воинством его, то есть со Христом и... 144 тысячами. Я говорил, что 144 тысячи – это единственные, которые в живых останутся из народа Божьего на время закрытия благодати. Они переживут то, что Христос пережил на кресте. То есть тоже будут оставлены Духом Святым и тоже переживут великую агонию, но сохранят верность Богу. И схвачен был зверь, И с ним лжепророк, зверь, это зверь из моря, лжепророк Соединенных Штатов Америки, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверей, поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огнем, а огненное, горящее серою. То есть, семь последних язв, вот те бедствия, может, а ядерная война, ну, видите, озеро огненное, горящее серою. Прочие убиты мечом, сидящего на коня, на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались трупами их. Это завершающее событие, да. Дальше, когда это произойдет, вот эти бедствия, да, на земле, следующий момент, 1 Коринфянам 15 глава, с 50 по 53 стихи, читаю. «Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными». Когда закончится семь последних язв, да, будет пришествие, и что произойдет? При последней трубе вострубит, которая мертвая, во Христе имеется в виду, воскреснут нетленными, а которые не во Христе, а около Христа, те вообще не встанут, будут лежать, продолжать либо на земле сверху с язвами, да, в мертвом состоянии, либо кто раньше умер, в земле будут закопаны, да, они не встанут. Мертвые во Христе воскреснут нетленными, а кто из живых достигнет вот этого момента, изменится во мгновение ока. Не в смысле характер поменяется, а тленное тело бренное изменится. Характер не будет меняться в момент пришествия. Дальше. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними, с кем? С теми, кто будет воскрешены, восхищены будем на облаках, то есть не на земле будет тысячелетнее царство, от земли будут взяты эти люди на облаках, ну, имеется в виду, на каких на облаках? Ангелы Божьи будут собраны, и будем говорить, как в виде облаков, в окружении ангелов будут восхищены, в сретение, это старинное славянское слово, навстречу Господу на воздухе. Встреча произойдет не на земле, не в земле Палестины, а на воздухе. И дальше будут восхищены на небеса. И так всегда с Господом будем. Значит, это 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 15 по 17 стихи. Далее, Откровение 20 глава, с 1 по 15 стих. Я здесь не буду подробно останавливаться, это уже такие детали, будем так говорить, коротенько пробегусь. Увидел я ангела, потом, что будет, когда народ Божий будет взят на небо, да, что будет происходить на земле, что будет происходить на небе. Увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет. Вот некоторые говорят, будет тысячелетнее царство на земле под руководством еврейского народа, а сатану ангел возьмет замочек такой, купит в хозяйственном магазине цепочку и его привяжет. Забывая, что он не плоть, а он дух, и его никто ни на какую цепочку и на какой замочек не завяжет, как говорится, и не привяжет, и не прикует, да? Речь о чем идет. Праведники будут взяты от земли, воскресшие и те, которые были живыми, будут вознесены на небеса, на земле. Вот это образное выражение. Земля будет лежать усеяна, будет лежать в развалинах. Все, вся планета будет усеяна трупами. Животные будут какие-то там доедать, что и потом сами будут умирать, да. Но в живых останутся сатана и его ангелы. Они не погибнут от ядерной войны, другая плоть, другие измерения, да? Так вот, образно сказано. Ангел Божий, сходящий с неба, имеет ключ от бездны. Наша земля будет без дна. Хаос, разруха, сплошное кладбище, где даже захоронений нет. что ангел возьмет ключ от бездны, большую цепь в руке своей. Он возьмет дракона, древнего змея, который дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет. Народ Божий 1000 лет будет на небесах, а не на земле. А сатана будет как скован. Он не будет скован, никакого замка, никакой цепи не будет. Во вселенную у него нет доступа. Земля – это его территория. Ты хотел установить здесь свой новый мировой порядок, вот ты и установил. Вот земля разрушена, города разрушены. Собаки ходят, доедают и сами дохнут, трупы доедают, да? А ты царь, вот сиди на этой планете 1000 лет и мозгуй своей мозгой, если она у тебя есть. Что ты натворил? Чтоб ты понял, почему тебя Бог изгнал из неба, потому что вся вселенная была бы похожа на эту планету, которую ты исковеркал. Так вот, он будет ограничен в перемещении. Планета – единственное место обитания. Это тюрьма, это камера и стены. Во вселенную доступа не будет. Вот это и есть цепь, вот это и есть тюрьма. И вот это ангел его сковал. Никто его сковывать не будет никакой цепью. Он будет просто сидеть на этой земле 1000 лет и рассматривать без бинокля свое творение. Дальше. Низверг его в бездну, заключил его в темницу и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы. А как, кого прельщать? Праведники взяты от земли, а нечестивые лежат покойниками. Вот прельщать некого, обманывать некого, управлять неким и царствовать не над кем. Значит, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После сего ему должно быть освобожденным на малое время. Для чего освобожденным? Чтобы прельщать народы. Так они же мертвые, казалось бы, да? Читаем дальше, что произойдет. В это время, когда 1000 лет сатана будет скован, на небе что будет происходить? Увидел я престолы, сидящих на них, которым дано было судить. И души обезглавленных, некоторые говорят, вот видите, души обезглавленных, тела там души будут. Я говорю, здесь речь идет, что душа, 8 душ спаслось от потопа. Души, те люди, которые были обезглавлены, те люди, которые были умерщвлены за Христа Иисуса, да, и за Слово Божие, они тоже будут сидеть в числе судей. То есть, помните, да, не знаете ли, что мы будем судить нечестивых? Вот это об этом речь идет. Значит, видел я престолы, сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не преклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертание на чело свое и на руку свою. Заметьте, они ожили, имеется в виду в момент пришествия Христа, и царствовали со Христом 1000 лет, где? На небе. Теперь слушайте, праведники ожили и царствовали со Христом 1000 лет на небесах. Прочие же из умерших, какие прочие? И верующие, и неверующие. Имеется в виду, ну неверующие понятно, а верующие, которые ходили в церковь и не освящались, а жили в грехах. Вот это об этих верующих идет речь. Прочие из умерших, то есть которых Бог не определил к вечности, из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Слышите, да? Заметьте, те, которые ожили, праведники, это первое воскресение. И дальше 6 стих говорит, блажен и свят, заметьте, счастлив, и это только святые люди, да? Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом, когда Христос второй раз придет на нашу землю. Это будет первое воскресение. Блажен, и заметьте, только свят должен быть. Кто свят, тот будет и блажен, потому что он будет воскрешен во второе пришествие Христа. Это первое воскресение. Теперь слушайте. Над ними смерть вторая не имеет власти. Какая смерть вторая? А будет еще второе воскресение, где воскреснут все нечестивые, которые увидят, кого гнали, кого убивали, которые увидят Христа, против которого вели войну. И которые должны это увидеть, что это не сказка была про Бога, про Христа, про спасение. И которым будет сказано. Каждый увидит, перед каждым пройдет, суд озвучит все, что они вытворяли на земле во время жизни. Да? Будет зачитан приговор суда, который не будет подлежать пересмотру. Да? И умрут второй раз. Это я чуть-чуть наперед забежал. Значит, блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом, над ними смерть вторая, не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. Когда же окончится 1000 лет, вот заметьте, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, казалось бы, а где же они взялись? А будут воскрешены все нечестивые. Это второе воскресенье. В первом воскресенье, которое будет, когда Христос придет за своими избранными, да? А второе через 1000 лет воскресенье. Это воскресенье нечестивых на день суда воскреснут для наказания. Значит, когда кончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы. То есть все нечестивые будут воскрешены. И он начнет опять обманывать народы, находящиеся на 4 углах земли. Гога и Магога. И собирать их на брань. Опять заметьте, на брань против кого? Против Христа и против праведников. А как придут? Потому что Христос, потому что праведники спустятся с неба на землю, чтобы эти нечестивые воскресные увидели, как я уже сказал, что это не сказки были о Христе, а о спасении, да? И он, сатана, будет подбивать народы, давайте воевать с этим, их мало, а нас миллиарды. Ученые говорят, приблизительно в нашей земле, в недрах нашей земли находится, ну так, как они считают, около 80 миллиардов людей. Ну, в покойном состоянии имеется в виду. Вот представьте, встанет масса такая. Так вот, сказано, и будет собирать эти народы, воскрешенные, нечестивые, на брань против Христа, число их, как песок морской. И вышли они на широту земли, слышите? Ничего не поменялось. Какими умерли, такими встали. Вышли на черту земли и окружили стан святых. Потому что стан – это как бы место, куда опустится Христос с неба вместе со своими спасенными. Да? И окружили стан святых, обратите внимание, опять святых, а окружат грешники. Это я к тому говорю, что те, которые говорят, что сегодня нельзя освятиться, что это невозможно, чтобы знали, где они будут, на чьей стороне, кто кого будет окружать и почему. И город возлюбленный, как бы небесный Иерусалим. И дальше написано, и не спал. Вот когда они еще опять встанут и опять на войну против Христа и его народа, да, и написано тогда, скажет Христос, отойдите от меня нечестивых, то есть образно сказано, не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где и зверь, обратите внимание, из моря, мировой порядочек, особо ему место там будет, и уже пророк Соединенных Штатов Америки будут мучиться день и ночь во веки веков. Ну, не в смысле бесконечно вечно, да? А одни уже погибнут, каждый будет наказан в озере огненном ровно в такой степени, сколько грешил, да? Больше грешил, дольше продлятся мучения, но все равно будет конец. Дольше всех будут это вот зачинщики нового мирового порядка, сатана, чьего греха сын погибели, будут мучиться дольше всех. И дальше. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места». И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Это вот сказано, как появились народы, которых сатана опять начнет обольщать и звать на брань против Христа и его избранного народа. Каждый будет судим сообразно с делами своими, то есть поэтому это говорит о том, что не будет вечно. Но когда будет гореть, то я хочу сказать, будет казаться, что веки муки вечные, да, будут. То, что огонь вечный будет, здесь сказано не о том, что он вечно будет длиться, а огонь, который навеки поставит точку в судьбе каждого человека. Значит, тогда отдало море мертвых, вот второе воскресенье будет, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых. Смерть это, ну, состояние смерти, ад — это преисподнее место, куда закапывают человека, да, отдало мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. Вот престолы мы читали, здесь сама глава как бы так, сначала написано вот одно, второе, а потом как возвращается, и детализация каких-то моментов происходит, да. И смерть, и ад будут повержены в озеро огненное, то есть с этого момента уже смерти для тех, кто будет праведный, не будет никогда. Это смерть вторая. То есть какая вторая? Нечестивые умрут один раз на земле. Кто как, кто от болезни, кто во время войны, кто от чумы или от чего подобного, или от убийства, да? Потом будут воскрешены, судимы соответственно своим делам, и обратно умрут. Это смерть вторая. Кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное и навсегда исчезнет со вселенной. Некоторые говорят, это тело, а дух останется. Я говорю, не надо морочить голову, не надо выдумывать. Библия четко говорит, когда человек умрет, там нет ни знания, ни размышления. Иов говорит, если я умру, то до скончания века буду лежать. Никакая душа ни в каком аде, ни в каком чистилище, нигде никогда не было и не будет. Человек находится в бессознательном состоянии. Если он не живой, сознания нет, нет ни радости, нет ни печали, нет ни горя, нет ничего. Смерть, она и потому смерть. А если люди говорят, что это смерть для тела, а душа вечная, и заметьте, это языческое заблуждение, находящееся, пребывающее практически во всех христианских религиях сегодня, а раньше это было только среди языческих этих религиозных движений, да, или конфессий. Сегодня почти все христиане в это верят. Верят в заблуждение сатаны, который первый сказал, нет, не умрете. Помните, сатана в лице змея сказал Еве, нет, не умрете, будете как Бог. С тех пор и появилось язычество и вера в бессмертие души. Так вот, Библия нам говорит, что никакого бессмертия души нет. Наша душа, наш интеллект соображает, пока физическое тело живет. Умирает наше тело, сердце перестает биться, да, мозги отключаются, и все. Наступает настоящая смерть, самое что ни на есть. Все, я на этом закончил пророчество, да. Ну, конечно, там есть много всяких деталей, ну, они уже не столь существенны, там можно еще много стихов понаходить, да. Ну, я думаю, картина для вас понятна, суть известна, да. Что ждет нас, кого что ждет, и что каждому надо делать, чтобы встретиться с чем, не встретиться с чем-то неприятным, я думаю, более-менее понятно. Ну, что я еще хочу сказать? То, что я рассказал, вы сами вправе верить, не верить, соглашаться, не соглашаться, я не говорю, верьте, слышите, записи есть, будут, да, сравнивайте с Писанием, вникайте, думайте. Будьте трезвы, здравомысленны, похожи будьте на математиков, да, прав я, не прав в своих толкованиях, слушайте другие толкования, все равно человек выберет то, что он захочет, да, но будьте трезвы. Если кто-то говорит, что это так, берите Писание, берите, что обозначает X и Y, и проверяйте уравнение. Стихи должны совпадать, события должны сбываться, логика должна быть. Значит, следующее наше общение в субботу будут, значит, вопросы и ответы, связанные с пророчеством. Всего хорошего, Божьих благословений и до встречи. Следующая пятница, суббота, как всегда, мы встречаемся в условленное время, в условленном месте. Всего хорошего и Божьих благословений.